Последние несколько лет я работаю дизайнером в компании Microsoft в России. Сегодня моя тема посвящена тач-интерфейсам. К сожалению, в наших интерфейсах сегодня встречается очень много ошибок, которые очень просто можно избежать. 13 правил — это довольно емко, и я их разбил на 4 блока. Первый блок — элементы управления. Второй блок — реакция. Третий блок — жесты. И четвертый блок — позы. Перейдем к первому блоку. Наш пользователь — примат, наделенный разумом и 4 пятипалыми конечностями. К сожалению, он использует всего половину своих конечностей для работы, а порой всего 5% от общего потенциала своих конечностей. Корень наших проблем — это компьютерная мышь. Она появилась в конце 60-х годов. Тогда же появился первый интерфейс под управлением этой самой компьютерной мыши. Уже в начале 80-х компьютерная мышь начала продаваться вместе с компьютером. То есть прошло уже чуть более 30 лет, как дизайнеры, создающие графические интерфейсы, думают об удобстве использования интерфейса именно посредством курсора мыши. А тем временем об удобстве использования интерфейса рукой думали промышленные дизайнеры, создающие эти самые мыши. И сегодня дизайнерам, создающим графические интерфейсы, очень не хватает этого опыта. Чем же таким отличается курсор от пальца? Курсор, он всегда один, он универсален и измеряется в пикселях. А руки измеряются в сантиметрах и бывают очень разные. Это может быть по индивидуально-физиологическим особенностям человека или возрастным или гендерным особенностям. Если, конечно, вы делаете приложение только для детей, вы можете предугадать, какими пальцами будут использовать ваше приложение. Но в остальном оптимальная площадь касания пальцем от 11 до 14 миллиметров. Наш пользователь неаккуратен. Если он будет ставить свою чашку слишком близко к другой чашке, то каждый раз, когда он будет из нее пить, он будет задевать соседнюю чашку. Ну или перепутает чашку местами. Это также касается нашего интерфейса. Если наши кнопки или ссылки будут расположены слишком близко друг к другу, то очень велика вероятность, что пользователь промахнется. На этапе проектирования приложения проверяйте свое приложение в сантиметрах, конвертируйте пиксели с учетом их плотности в сантиметры и проверяйте, что на все элементы в интерфейсе можно попасть пальцем. Когда инженеры предложили нашему пользователю сенсорный экран вместо компьютерной мыши, у инженеров встала задача перенести привычные функции мыши в управление пальцами. Элементарно. Длительное удерживание пальцем — это правый щелчок мыши, а удерживание левой кнопки мыши и прокрутка колесика — это привычный нам зум. Единственное, что поставило в тупик проектировщиков, точнее инженеров, это наведение курсора. Да, сейчас существуют технологии, позволяющие отлавливать нахождение пальца над поверхностью экрана. Но, к сожалению, эти технологии не массовые. И нельзя сказать, что хотя бы каждый второй наш пользователь может навести свой палец так же, как курсор. Поэтому, если вы делаете такие вещи, как выпадающее меню при наведении курсора, то задумайтесь, как вы сможете это воспроизвести при управлении пальцами. Совершать выпадение списка при нажатии, или, если это невозможно, то выносить выпадающий список на отдельную страницу. Проверяйте, что в вашем интерфейсе возможно, что вашим интерфейсом возможно пользоваться всеми устройствами ввода, доступными пользователю, будь это компьютерная мышь или управление пальцами, что переносимы все функции мыши на управление пальцами и обратно. Как я уже говорил ранее, наш пользователь неаккуратен. И в отличие от управления мышкой, когда у пользователя палец лежит на кнопке, и пользователю необходимо совершить дополнительные действия для нажатия кнопки, в нашем тач-интерфейсе рука пользователя постоянно находится над поверхностью экрана. И пользователь может случайно прикоснуться к экрану, или пользователь может вытирать экран от отпечатков пальцев и совершить случайный жест. На примере нашего магазина приложения Windows, если пользователь нажмет случайно или специально на кнопку «Купить», то наш магазин переспросит, ты правда хочешь купить, или ты сделал это случайно и хочешь отменить это действие. А те, кто заинтересован в продажах, конечно, со мной не согласятся. Но, опять же, если пользователь нажал на кнопку, и мы позволили ему в один клик купить приложение в нашем магазине, то у пользователя возникнет в будущем недоверие к магазину. А если он совершил это действие случайно, он будет с опаской пользоваться нашим приложением. Также и в ваших приложениях. Дайте пользователю отменить свои действия, откатиться на экран назад. Особенно если это касается таких критичных вещей для пользователя, как покупка или удаление какого-то контента. Курсор был интерактивным помощником, который помогал нашему пользователю спозиционироваться на определенном элементе в интерфейсе. Он подсказывал пользователю, что он может сделать с этим элементом. Нажать на него, перетащить, сдвинуть, выделить текст, ввести текст и так далее. И для тач-интерфейсов это большая беда. Нет прямого призыва к действию пользователя. Точнее, дизайнеры не привыкли показывать пользователю элементы, на которые можно нажать. Вот, к примеру, блог с одного очень известного сайта в Рунете. Наш пользователь с тач-интерфейсом, зайдя на него, не знает, что картинка кликабельна. Элементарно, если мы добавим на картинку иконку Play Video, пользователь уже будет знать, что на эту картинку можно нажать и перейти посмотреть видео. Ссылка внизу текстового блока «Читать полностью». Она выглядит как обычный текст. К сожалению, пользователь не может навести курсор и проверить, что это ссылка. Если мы ссылку сразу сделаем ссылкой, у пользователя не возникнет лишних вопросов, что он может по ней нажать. Более того, заголовок, он тоже кликабельный. Мы можем убрать ссылку внизу и, например, добавить иконку в виде стрелочки в заголовок. Тогда пользователь будет знать, что он также может нажать на заголовок. Показывайте пользователю элементы, с которыми он может взаимодействовать, что он может на них нажать или совершить какие-то другие действия. Теперь мы переходим к следующему блоку — реакция. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. К сожалению, это часто встречается в наших интерфейсах. Мы с вами живем в физическом мире, в мире, наполненном механическими кнопками. Когда вы нажимаете на механическую кнопку, вы тактильно чувствуете, как она продавливается. Вы видите, как она продавливается, и вы слышите щелчок. Очень важно перенести это в виртуальную среду. Покажите пользователю явно, что он нажал на нашу кнопку. Сопроводите это также звуком или вибрацией. Приблизьте взаимодействие пользователя с вашим интерфейсом к реальному физическому миру. Если вы не покажете пользователю взаимодействие с интерфейсом или отклик на его нажатие будет слишком длительный, для пользователя это будет необычно. Пользователю это просто будет неудобно. Когда вы нажимаете на кнопку вызова лифта, вы ощущаете тактильно, визуально или также с помощью звука, что вы нажали на эту кнопку. Но также вы ждете еще и привычные для вас реакции от этой кнопки. Например, должен загореться светодиод в кнопке, или вы услышите звуки механизмов лифта. В нашем интерфейсе, к сожалению, об этом не думают дизайнеры и разработчики. Что пользователь ждет реакции, точнее, что пользователь не ждет, если его об этом не попросить. Пользователь нажал на кнопку, и он ожидает увидеть реакцию. Он нажмет на кнопку еще несколько раз, чтобы убедиться, что что-то не работает. Например, пользователь хочет включить Wi-Fi. Он нажимает на кнопку, ничего не происходит. Пользователь еще раз нажимает на кнопку, и он видит, как отрисовывается, что он включил и выключил Wi-Fi. Это очень сильно раздражает пользователя. Еще больше пользователя раздражает, если он нажал на кнопку «Отправить сообщение в чате», и сообщение продублировалось в чате несколько раз от его нажатий. Поэтому покажите пользователю процесс выполнения какого-то действия после его нажатия. В наших интерфейсах очень много анимации. Это в целом неплохо, но иногда она бывает избыточна, что заставляет подтормаживать даже мощные устройства. Поэтому задумайтесь над такой простой вещью. Вы включаете свет в комнате. Вы не задумываетесь, с какой плавностью включится свет. Ваша главная задача — включить свет, осветить комнату. Да, возможно, вы испытаете дискомфорт от яркого света и прищуритесь, но у вас не возникнет ощущения плохой проводки в доме. Так и в наших интерфейсах. Если интерфейс подтормаживает, то пользователь начинает думать, что либо ваше приложение такое плохое, либо его устройство. Старайтесь упростить эффекты или, где это возможно, отказаться от них ради более быстрого отклика вашего приложения. И мы переходим к следующему блоку — жесты. Прежде чем вы смогли очистить свой первый в жизни банан, вам показали, как это сделать. Вас этому научили. И вы это запомнили отчасти потому, что это очень просто делать, ну и также вам понравилось содержимое этого банана. То, что скрывается под кожурой. Делайте свои интерфейсы инструктивными. Показывайте своим пользователям, что они могут сделать в интерфейсе и что они, самое главное, получат за выполнение этого действия. Вы можете разбить урок, или если вам много чему научить пользователя, вы можете разбить уроки на несколько частей, как это делается в играх, по мере прохождения. Либо вы можете показать инструкцию при первом запуске вашего приложения. Не бойтесь обучать пользователей. Да, это непросто, особенно для пользователей, но, тем не менее, это необходимо. Создавайте сценарии, позволяющие обучать пользователей. Если вы все же решили научить пользователя новому жесту, убедитесь, что вы не сможете заменить этот жест существующим жестом системным. В использовании системного жеста очень много преимуществ. Ну, одни из них Во-первых, пользователю не нужно ничего учить. А во-вторых, для пользователя удобнее использовать один и тот же жест на всей платформе в разных приложениях. Если в вашем приложении будет как-то иначе выполняться системный жест или похожий жест в другом приложении, для пользователя это будет довольно неестественно. К примеру, все мы привыкли к обновлению списка, потянув его вниз, как это ввел Twitter. И сейчас мы во многих приложениях можем обновить так новости или там, не знаю, ленту какую-то. К примеру, в iOS 7 в Apple почему-то чуть-чуть поменяли это действие. Если вы потянете иконки вниз, то у вас, естественно, не обновится никакой список иконок, а у вас вылезет поле поиска, что непривычно пользователю. К сожалению, там об этом не подумали. Пример из личного опыта. В Mac OS X Snow Leopard в Apple решили объединить жесты трекпада с жестами в iOS. И такой привычный жест, как скроллинг, стал выполняться в обратную сторону. Я привыкал к этому несколько дней. Кто-то смог привыкнуть к этому в течение 2 часов. А кто-то не стал к этому привыкать и отменил это в настройках. У меня хватило мотивации переучить себя. Я прекрасно понимал, что в следующих версиях операционной системы Apple могут вообще убрать эту настройку. И вообще видел преимущество в объединении жестов на разных платформах. Поэтому соизмеряйте сложность вашего жеста с реальной мотивацией пользователя. Если ваш жест 4 пальца крестиком не оправдывает ожидания пользователя, пользователь не станет учить и выполнять ваш жест. Сейчас на примере одного очень хорошего приложения для Windows 8, Next Gen Reader, я покажу очень хорошую вещь. Это дублирование жестов другими способами ввода. Например, здесь можно перелистывать новости жестом. Можно также это делать кнопками в самом интерфейсе. И также это можно делать с помощью клавиатуры. Зачем это нужно? Для разных сценариев использования. Например, во-первых, пользователь может не знать, что можно перелистывать новости жестом. Во-вторых, пользователь может держать планшет в одной руке и управлять одним большим пальцем. В этом случае ему не так комфортно выполнять жесты, скорее всего, он будет нажимать кнопки. Ну и в-третьих, если это рабочая среда и руки пользователя находятся на столе, то, скорее всего, он воспользуется клавиатурой. Ему это будет как минимум удобно. Создавайте некий запас прочности в вашем приложении, дублируйте жесты для разных сценариев использования. И сейчас я расскажу о сценариях использования в следующем блоке позы. Мы с вами привыкли видеть пользователя статично сидящим в кресле перед монитором. По крайней мере, мы так часто представляем. Но с большей мобильностью устройств пользователи стали свободнее. У них расширились сценарии использования устройств. К примеру, телефон обычно пользователь держит в вертикальном положении. Он может держать телефон одной рукой, управлять большим пальцем, может держать двумя руками, управлять двумя большими пальцами, ну и держать в одной руке, управлять другой рукой. Обратите внимание, что в этом случае у пользователя разные точки касания на экране. С планшетом все немного сложнее. Если планшет установлен в доке или на подставке, что больше характерно для рабочей среды. то пользователю приходится тянуть руки к экрану, что ему не очень удобно. И вот здесь, как я говорил ранее, важно продублировать жесты либо кнопками в интерфейсе, либо с помощью других традиционных устройств ввода, как клавиатура и мышь. Планшет может лежать на столе перед пользователем. В таком случае у пользователя может быть задействована одна или две руки. При этом покрывается наибольшая область касания пальцами пользователя, но здесь есть один недостаток, о котором я скажу позже. Также планшет пользователь может держать одной рукой, управлять другой, и держать планшет обеими руками, управлять большими пальцами. В этом случае также задействована малая площадь касания пальцем. Это стоит учитывать. Вы, как дизайнеры, вы знаете, какое приложение вы делаете и для каких целей. Вы можете предугадать, в каких сценариях использования будут пользоваться вашим приложением. Если это приложение для работы, то, скорее всего, его будут использовать в рабочей среде. Если это приложение для спорта, то, скорее всего, устройство будут держать в одной руке и управлять одним большим пальцем. Прежде всего, опять же, от сценария использования зависит поза пользователя. А уже от позы пользователя зависит точки касания пальцем на экране. Это стоит учитывать до того, как вы начнете проектировать свое приложение. Тот момент, о котором я хотел сказать, еще одно отличие курсора кардинальное от управления пальцами. Над точкой касания пальцем еще висит плоть, рука. Плоть непрозрачна. И она создает слепую зону на экране. Об этом важно помнить. Вот на примере приложения, точнее, клавиатуры для Windows Phone, пользователь, когда нажимает на символы на клавиатуре, он закрывает символ полностью. Он не видит, на что он нажал. И при такой плотной... При такой большой плотности кнопок пользователь может легко промахнуться. И мы показываем пользователю символ над точкой касания пальцем. Также, если пользователь опечатался, ошибся, он может, не отрывая палец от экрана, выбрать другой символ. Это очень важно. Также в самой Windows 8 все селекты, ну, в общем, выпадающие списки, мы стараемся также показывать над областью касания пальцем. Если это невозможно, списки слишком большие, то какую-то часть мы показываем над точкой касания пальцем. Пользователь может убрать руку и увидеть активный интерфейс далее. Не прячьте активный интерфейс в слепых зонах. Компьютерной мыши уже 45 лет. 9 декабря у нее был день рождения. И за это время, конечно, появились настройки уже в самих операционных системах. Настройки мыши под любую из рук, правую или левую. Да, есть леворукие люди, и для них это очень важно. К сожалению, с все более растущей диагональю экрана многие об этом не задумываются. Если на уровне платформы об этом как-то думают, то разработчики приложений не всегда об этом думают. Вот, к примеру, с правой стороны очень хорошее приложение Nokia Camera, но в ней есть один недостаток. Как бы я ни крутил телефон, если я хочу сделать фотографию в горизонтальном положении, то кнопка спуска затвора всегда будет с правой стороны. А мне не обязательно быть левшой, чтобы попробовать сфотографировать что-то левой рукой. Например, я могу что-то нести в правой руке и попробовать это сделать левой рукой. И что мне нужно для этого сделать? Я могу как-то вывернуть иначе руку или нажать на кнопку носом, но это довольно забавно. Поэтому адаптируйте интерфейс под разные руки. Во-первых, вы осчастливите леворукое население, а во-вторых, вы расширите сценарий использования вашего приложения разными руками. Собственно, это были все правила. Я по ним еще раз пройдусь. На этапе проектирования и более поздних итерациях дизайна приложения перепроверяйте его в сантиметрах, что на все кнопки можно нажать. Ой. Проверяйте, что ваши пользователи могут взаимодействовать с интерфейсом всеми ему доступными устройствами ввода, что все функции мыши переносимы на управление пальцами и наоборот. Дайте пользователю возможность отменить свои действия, особенно если они... отменить свои действия, особенно если это касается удаления его данных или покупки каких-то важных вещей для пользователя. Добавляйте визуальные подсказки, показывайте пользователю, на что он может нажать. Показывайте пользователю сам процесс нажатия по кнопкам и показывайте процесс после нажатия кнопки. Упрощайте эффекты в пользу более быстрого отклика. Не бойтесь обучать пользователей, обучайте их, создавайте для этого сценарии. Дублируйте жесты для разных сценариев использования. Проектируйте с учетом разных сценариев использования. Не прячьте активный интерфейс в слепых зонах и адаптируйте интерфейс под управление обеими руками. Ну и мы можем перейти к вопросам, если они есть.
Здрасте, меня слышно? Спасибо за рассказ. У меня два небольших вопроса.
Да.
Первый. Правильно ли я понимаю, что эти правила были сформированы в ходе работы над тач-версиями Windows?
Не совсем Windows. Скорее даже была веб-разработка. Но да, многие моменты были из практического опыта.
Спасибо. И второй вопрос. Я примерно за полчаса привык к новому скроллу в новой операционной системе OS X, но спустя многие месяцы до сих пор не знаю, как в тач-версии Windows открыть новый таб в браузере.
Новый таб в браузере? А вы про метрорежим?
Именно.
Я даже не знаю, должны этому обучать.
Ну, это к вопросу об интуитивности интерфейса.
Знаете, интуитивность интерфейса — это отдельная тема. Для пользователя интуитивный интерфейс только знакомый ему. А мы же делаем какие-то новые вещи, и этому нужно обучать пользователей. То есть, чтобы это стало для него интуитивно, его нужно этому научить сначала. Все из опыта пользователя. Если мы будем опираться только на интуитивность пользователя, то мы не сдвинемся дальше. Мы также будем делать интерфейсы, заточенные под компьютерную мышь. Табы в Windows 8, по-моему, можно открыть, если сдвинуть экран сверху вниз чуть-чуть. По-моему, там есть это. Я точно не помню. Еще вопросы?
Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня вот такой вопрос возник. Вы говорите, что нужно не бояться обучать пользователя. Но
да.
Дело в том, что вот вы показывали в качестве примера игры. То есть человек очень заинтересован тем, чтобы, чтобы поиграть, то есть у него высокая мотивация.
Да.
Что делать в случае, когда у нас есть какой-то функционал, без которого вполне можно обойтись, но он убыстряет работу, но догадаться о том, что это можно сделать, ну, практически невозможно. Вот. Но при этом это десктопный интерфейс, а не мобильный. На десктопном интерфейсе обычно, если вылетает какое-то обучение, какой-то совет, это страшно раздражает пользователей. Что бы вы посоветовали в таком случае?
Как я и говорил, да, это раздражает точнее, обучение вообще болезненный процесс для пользователя. Они не всегда это любят. Если в играх это есть какая-то мотивация, то здесь и правда нет мотивации. Можно сделать какие-то небольшие всплывающие подсказки. Попробуйте воспользоваться интерфейсом иначе. Это очень такой индивидуальный вопрос, на самом деле, для вашего приложения.
То есть аудитория очень консервативная получается, и они очень не любят, когда их заставляют действовать каким-то более простым способом.
Да, но это нужно делать.
Спасибо.
Больше нет вопросов? Ну, хорошо. Спасибо.